уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Народ израильский живет. Жив еще наш отец.
Ам Исраэль хай. Од Авину хай.
Am Israel high, Am Israel high, Am Israel, Am Israel, Am Israel high, Am Israel high, Am Israel high, Am Israel, Am Israel, Am Israel high. 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 Od Avinu chai, Od Avinu chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu chai, Od Avinu chai, Od Avinu chai.
Am Israel, Am Israel, Am Israel high. 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 Am Israel high. Am Israel high. Am Israel, Am Israel, Am Israel high. Am Israel high. Am Israel high. Am Israel, Am Israel, 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 Am Israel high.
Мир вам, уважаемые радиослушатели. Сегодня хочу предложить вашему вниманию, ну, я бы так и заглавил мысли, в защиту закона. Может быть, непонятно звучит, но потом я выскажу свое мнение, вот, и почему я затронул этот вопрос. А для начала я читаю из... немного мест я прочту, касающиеся этого вопроса. Значит, первое место – это из книги Левит, 4 главы, 1 и 3 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, и дальше, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе». И эта же глава, 13-14 стихи. «Если же все общество Израилево согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания». Теперь несколько слов из 4 главы книги Второзакония. Просто как напоминание, 1 и 2 стихи. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». И теперь из книг Нового Завета. Вы знаете, что больше всего об этом говорит, о законе, говорит апостол Павел. Вот я читаю из его послания к римлянам, 2 глава, это заключительный стих, 29, он звучит так: «Но тот иудей, который внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от Бога, но от людей». И это же послание, седьмая глава. Вы, очевидно, помните ее подробненько. Здесь я чуть больше прочту, начиная с 6 стиха. «Но ныне, умерши для закона, которым мы были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповедей. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я, плотян, продан греху. И еще тоже апостол Павел из послания к Коринфянам. Это 3 глава, 6-7 стихи. Они звучат так. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа?» И он еще добавляет, «Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания». Опять вопрос закона. Я, правда, не употребляю слово «благодать», соотношение закона и благодати, но, по крайней мере, в нашей среде почему-то заведомо вот какое-то отрицательное отношение к закону. Мне кажется, это неправильно, потому что вот апостол Павел, а в этих во всех рассуждениях чаще всего мы прибегаем к его выкладкам, к его мыслям, которые якобы, вроде бы, отвергают закон. Так вот, поэтому я выбрал такой термин, что в защиту закона. Апостол Павел не отвергает закона. И наши ссылки на то, что Христос отвергает его. Вы знаете, апостол Павел сказал, что Христос – конец закона. И из жизни Иисуса Христа здесь на земле, из его столкновений со священниками, с книжниками, с фарисеями, у нас иногда создается впечатление, что Христос как раз вот в вопросах исполнения закона вроде бы противопоставлял себя вот установившемуся укладу. Так вот, если говорить по-серьезному, установившемуся укладу он действительно себя противопоставлял. Но нельзя это говорить, что он противопоставлял себя закону. И вы, очевидно, помните, что он сказал, что он пришел не нарушить закон, а исполнить. Так вот, в чем, так сказать, будем говорить, в кавычках, конечно, наши нападки на закон? И в чем здесь кроется суть? Вот это, мне кажется, сегодня имеет большое значение. И я сразу говорю, почему. Потому что мы, отвергая закон, всячески, его низводим на какую-то низкую ступень. Вот, а на самом деле в своей практической жизни мы фактически учреждаем законы. Мы этого не замечаем. Так вот, чтобы уловить эту разницу и, скажем, не совершать ту ошибку, которую совершили евреи, я вот как раз и хотел предложить вам вот эти вот мысли. Значит, возвращаемся к первому прочитанному месту книги Левит. Вы обратили внимание на о чем там сказано? я выражаю для себя так, что там сказано так, как говорит благодать. Если отдельный еврей, если священник отдельный, если в целом народ сделают что-то не по воле Божьей, то есть совершат грех. И вот когда они поймут это, то что они должны делать? Они должны брать жертву за грех для того, чтобы... Для чего? Для того, чтобы очиститься от греха. Для того, чтобы грех был покрыт. Для того, чтобы грех не был вменяем этим людям. Обратите внимание на первый шаг. Первый шаг – это осознание своего греха, осознание вины, раскаяние в своем грехе. Чем это не благодать? Чем отличается сегодняшнее наше поведение? Вернее, чем оно не должно отличаться. Оно должно быть именно таковым, потому что это чисто евангельская схема, которую предложил Христос и его последователи, апостолы. Итак, закон, вот мы прочли свидетельство самого апостола Павла, что закон, во-первых, добр, во-вторых, свят и духовен. Вот мне кажется, что вот здесь кроется вот та ошибка, которую допускали евреи, и которые закон духовный, справедливый, низвели вот до такого уровня, что его следует отвергать. В чем же этот смысл? Как они этого, в кавычках, конечно, добились? В том, что у них подход к служению Богу превратился из вот такого осмысленного, из духовного отношения к формальному, к букве. В принципе, закон, конечно, буквальный. Конечно, это закон буквы. Но кто сказал, что его не нужно исполнять? Просто его нельзя исполнять как букву. Соблюдать букву, конечно, нужно, но не ради буквы, а ради той идеи, вот той идеи или того глубокого смысла, который заложен в этой букве. Вы улавливаете разницу? То есть не должно быть слепого следования букве, потому что по букве всегда, как вы знаете, это даже в обыденной жизни, очень легко оправдаться. А вот по сути очень трудно. И вот, проводя параллель между евреями и нашим, так сказать, временем, нашим служением, вот как раз я хочу подчеркнуть вот эту вещь. Ведь в чем состоит, как правило, наша забота? Наша забота, христиан, которые хотим быть вроде бы и праведными перед Богом, хотим быть и перед обществом, хотим быть правыми. К чему сводятся вот все наши взаимные, так сказать, претензии, выяснения? К тому, чтобы доказать букву. Мы сразу отвлекаемся от сути, сразу на любое замечание у нас начинает работать буква, и мы начинаем отстаивать букву. Докажи, свидетели. Мы сходим с платформы духовной на чисто буквальную. То есть мы поступаем точно так же, как были евреи. Вот против чего был апостол Павел. Главное, когда встает вопрос нашей неправоты, первое движение, разумное движение, духовный подход к закону, к заповеди – это осознание того, действительно ли я невиновен или я да виновен. Вот где главное. И если я да виновен, то мне не надо ожидать обличения, мне не нужны доказательства, мне не нужны никакие свидетельства. Я сам себя должен осудить, я сам должен понять свою вину и, как говорится вот языком закона, хватать тельца и вести в жертву за грех. Слава Богу, что нам сегодня не надо использовать для этого кровь животных, что у нас есть благодать, которая нас освобождает от вины греха, освобождает от последствий греха, потому что вы понимаете, что, скажем, даже чисто по-человечески, если я нарушаю какой-то обычный гражданский закон, то признаю я вину, не признаю вину, я должен понести наказание. Просто если я не признаю свою вину, наказание усугубляется, наказание увеличивается. Но, в принципе, признание вины не исключает наказание. Это юридическая формула. А в благодать работает совершенно иначе. Вот в чем преимущество. Вот в чем, скажем, вот то средство, которое нам предложил Христос. Если бы, не дай Бог, наш закон оставался таким, что за каждую вину, за каждый свой грех я должен все равно поплатиться, то очень горькая была бы наша жизнь. Сколько Бог нам прощает, но прощает тогда, когда мы ведем себя не по букве, а по духу. Вот простое, вот простая мысль, которую я понимаю, так сказать, которая является ключом в сопоставлении вот, благодати и закона. Поэтому нельзя ничего плохого сказать в адрес закона. Просто нельзя воспринимать его вот так вот прямолинейно, как букву. А вы, наверное, обращаете внимание, мы часто, ну, когда мы хотим что-то доказать, мы читаем букву закона и говорим «нельзя», а вот дух закона упускаем. Вот, например, мы читали с 4 главы Второзакония. Я прочту просто для... Это просто для напоминания. Я не собираюсь обсуждать эту тему, но здесь речь идет о субботе. Вот смотрите, как он говорит. Это 5 глава Второзакония, с 12 стиха. «И говорил Господь к вам из среды огня, глаз его... Глас слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять, десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите». И дальше он говорит, что вы вот никакого изображения не видели, да? Вот, и говорит о дне субботнем. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай вонный никакого дела». «Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцею высокую, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Так вот, я хочу обратить ваше внимание. Суббота, да, ее надо святить. Вы видите, как заповедано. Но в чем основная идея этого дня? Во-первых, она отражает, так сказать, творчество Господне, это одно. Но здесь говорится не о... Здесь вначале говорится об этом, но потом говорится о том, что почему человек должен соблюдать субботу? Чтобы отдохнул. И вы знаете, ну, я не критикую, конечно, существующие порядки, но ортодоксальный, так сказать, правоверный еврей, он старается ничего в субботу не делать, даже минимально необходимое для своей, ну, повседневной, обычной, нормальной жизни. Но он пользуется чьими-то услугами. Так вот, казалось бы, все бы вроде бы правильно было. Но нельзя же пользоваться ничьими услугами. Ведь отдыхать должен и раб, и рабыня, и дети, и даже скот. Все должны отдыхать. А как же, спрашивается, обыденные вопросы решать? Вот в этом-то и состоит, что это не закон буквы, это закон духа. Поэтому, когда Христос творил, ну, чудеса, творил добрые дела в субботнее время, и на него иудеи нападали, он им показывал и говорил, что ну как, вот вы, если ваш вол упадет в яму, вы же его вытащите. То есть добро нужно делать в субботу. В субботу нужно делать все крайне необходимое. А что же не делать? И вот здесь вот встает, я бы так выразился, наша Вот поговорка. Вы знаете, что у нас существует такое, что вот, ну, дескать, что можно сделать сегодня, не откладывая на завтра, да? Так вот, если говорить о субботе, то, наверное, нужно было бы выразиться, что можно не сделать сегодня, отложи на завтра. То есть в субботний день или в настоящее время мы говорим о дне, о первом дне недели, о воскресении. Не делать того, что можно не делать. То есть посвятить этот день действительно Господу, посвятить его добрым каким-то начинаниям, каким-то, ну, будем так говорить, служению ближнему. То есть добро можно делать, все можно делать, но не ради своих интересов, не ради, ну, вот, корысти там или еще чего-то. То есть самое необходимое. Вот здесь вот как-то, мне кажется, очень ясно и четко разделяется буква закона и дух закона. Вот поэтому апостол Павел, и когда он говорил о законе, он имел в виду именно вот такое слепое исполнение закона, которое фактически не является исполнением. Может быть, это звучит как-то непонятно. Формально да, по букве да. Но вы знаете, вот я же прочел специально, апостол Павел говорит, не тот иудей, который вот такой по наружности, а вот тот, который духовно такой, который по духу, по своему содержанию внутреннему является исполнителем воли Божией. Вот такой закон нужно защищать. Закон святой, добрый, духовный. И, собственно, мы живем тоже по закону. Ведь мы заповедь, закон, ведь это установления, которые непреложны. Ведь нельзя сказать, что заповедь можно нарушать, а закон нельзя нарушать. А Христос заменил, да, закон вот, учением своим, заповедями. Он все равно нам дал какие-то уставы, какие-то постановления. Разве их не надо соблюдать? Разве букву этих установлений не надо соблюдать? Надо соблюдать букву, но не ради буквы, а духовно, ради духовного содержания, ради духовной сути. Вот в чем мне видится корень вот этих разномыслий, корень разнопонятий. А фактически Бог один и тот же, автор один и тот же, что в Ветхом Завете, что у евреев, что сегодня у христиан. Бог вообще один у всех людей. И от того, что евреям он дал закон, это не значит, что он изменился, когда он учредил благодать свою. И противопоставлять благодать закону нельзя. Нужно только понимать, что благодать работает так же, как должен был работать закон. Вот где различие. Но если мы благодать низводим к букве закона, то она перестает так же работать, как перестал работать закон. То есть такую благодать, которая становится формой, формальностью, она тоже Богу не угодна, она не приводит к конечному результату, к прощению грехов, к покрытию вины. То есть не работает, такой термин не совсем евангельский, мы говорим, что не работает благодать. Вы представляете себе? Там не работал закон, а здесь не работает благодать, потому что благодать, низведенная к закону. Вот поэтому я взял на себе смелость, и когда я читал вам в начале вот о законе, как нужно вести себя, то я говорил, что это принципы благодати. Действительно, первое, что должен делать нормальный человек, который желает служить Богу, это осознать свою вину, свою неправоту. И этого ему должно быть достаточно. Дальше ему никакие законы не нужны, никакие установления, никакие правила, никакие уставы. Дальше работает его совесть, его духовность, потому что закон духовен, и исполнение закона совершается на духовном уровне, а не на формальном, не на внешнем, не на буквальном. Вот вся суть вопроса, к которой сводится наша защита закона. Таким образом, я считаю, что мы защищаем не только закон, мы защищаем и благодать. И защищаем не потому, что ну вот, это нам так хочется, а потому что мы видим, что это одно и то же. Это различные формы изъявления воли Божьей. И все, что делал человек в прошлые века, делал до благодати, как мы говорим, до явления Иисуса Христа, ведь оно все смывалось, очищалось, как мы теперь понимаем, все-таки не кровью тельцов, не кровью овнов, не жертвой, а кровью Иисуса Христа. Кровь Его работает, как мы говорим, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Поэтому исполнение закона, так же, как и благодати, должно быть духовным.